Братья и сестры, я благодарен Господу за то, что Господь все еще продлевает дни милости, дает нам возможность быть на служении, на молитвенном общении. Это время поклонения нашего Господу. И вы знаете, когда услышал столько молящихся, я обрадовался. Потому что всякий раз, когда мы становимся на молитву, мы говорим, мы пришли в дом молитвы. И обычно после проповеди одна-две молитвы, и кажется, мы в душе молимся. Но очень важно, чтобы мы могли выражать это, выражать вслух. Потому что молитва наедине, в тайне, она важна. Но молитва важна и вслух. Сегодня я буду говорить и читать тексты из Священного Писания, когда Христос молится, но молится Он, кажется, про Себя, но весь мир, читая Писание, точно знает, что Он говорил в той молитве. Итак, текст из Евангелия от Матфея, 26 глава, с 36 по 46 стих. Евангелие от Матфея, Святое Благовествование, 26 глава, с 36 по 46 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий Меня». Аминь. Удивительное событие на глазах происходит у нас с вами, прочитавших этот текст. Почему я так говорю? Потому что, когда мы читаем об Иисусе Христе, который выходит с учениками после торжественного ужина, обычное место, где они имели такое обыкновение выходить в этот сад и там молиться, уединяться, там они пели. В этот раз нечто необычное происходит с учителем. Он не такой, как всегда. Обычно он уверен, знает, что говорить. Его речи всегда вдохновляли, зажигали, убеждали, приносили покой, мир. А в этот раз он не такой. На самом деле, в этом событии начинается дорога страданий, путь на Голгофу. Эта дорога не публичная, где ищут известность или признание. Начинается нечто, от чего Христос переносит особую боль, особое страдание. Хотя я читал, и некоторые богословы говорят, что это было не страдание, не боль, которую Он переносил из-за того, что Ему физическое, от того, что он вот ощущал волнение, трепет, смятение, а вот именно от того, что он грехи человеческие ощущал на себе физически. Я не хотел бы спорить на эту тему, но я думаю, что, находясь в теле человеческом, мы, испытывая угрызение совести, страдаем физически. Христос проходил то же самое и в большей мере, потому что Он ощущал эту боль на себе, потому что капли пота падали с чела его, как капли крови. И это не душевное только напряжение, это и физическое. Поэтому хотел бы вернуться к тем страданиям и боли Иисуса Христа, которые Он здесь переживает. Наверное, у каждого из нас бывает мгновение, когда мы переживаем некое смятение или неразделенная боль. Мы страдаем, но никому об этом сказать не можем. Или мы страдаем, но нас не понимают. Это состояние одиночества, состояние вот такого, может быть, морального, психического или психологического давления, когда мы находимся в состоянии панической отчаянности. Вокруг тебя люди увлечены, они смотрят на тебя, как будто ты все можешь сделать, а ты в состоянии тихой паники. Когда я читал снова и снова, всматриваясь в эти строки, мне кажется, у Христа было нечто похожее. Да простят меня те, кто со мной не согласны. У Христа не было паники, вы будете правы. Но состояние тоски, охватившее его, как-то написано, стал скорбеть и тосковать, это состояние, которое очень близко к паническому, потому что человек находится в некой растерянности, раздавленном состоянии. Только что они находились на торжественном ужине. Только что они находились в светлой горнице, где они вместе ели Пасху. Они были там не просто вместе, а Он даже им раскрылся. Христос им открыл будущее. Он говорит, вот сейчас мы вместе все, но наступает мгновение, наступает время, когда один из вас предаст меня. И сразу же общение, кажется, было нарушено. Кажется, Он внес такое сомнение, которое разрушило их отношения. Знаете, что мне нравится? Вот они были настолько друг другу доверяли, настолько были в близких взаимоотношениях, что они тут же стали спрашивать, не я ли, Господи? Представляете, как это непросто сказать, не я ли, а вдруг скажет, да ты. Это же нужно иметь мужество спросить. Но каждый из них словно спешил переспросить, только потому что они на самом деле больше переживали о том, чтобы освободиться, что на самом деле это не я. На самом деле они ценили чистоту, они ценили взаимоотношения. И они спрашивают, не я ли, Господи? И поэтому, когда мы оглядываемся на них, мы можем сказать, у Христа были неплохие друзья. Ученики были достойны этого звания. Они имели мужество. Если вдруг я, Господи, они тут же после этого встают и говорят, если и все отвернутся от Тебя, я никогда Тебя не оставлю. Они были уверены, что они за Христом пойдут, и поэтому они были открыты принять это обличение. Как можно? Такое предательство невозможно, чтобы в нашем обществе было. И заметьте, теперь мы возвращаемся к нашему тексту, и после этого Христос выходит, потому что это все мелочи. Предательство – это ничто по сравнению с тем, что Его ожидает. И поэтому состояние Его души они так и не поняли, и не оценили вполне. И поэтому, когда они выходят в это уединенное место, здесь Христос жаждет молитвы. Он не просто жаждет уединения, жаждет, чтобы Его выслушали, кому-то наедине рассказать больше. Нет, Он жаждет молитвы. Братья и сестры, должен, наверное, вы сами это знаете, и бывает так, что когда какая-то есть боль, кажется, вот поделиться с кем-то и легче становится. У Христа было нечто подобное. Он переживал боль, о которой, кажется, чуть-чуть приоткрыл. Но дальше они не понимали. Они не понимали, что значит, Он берет на Себя грех мира. Они не понимали даже, когда Он сказал им, что я воскресну. Для них это все было закрыто. Хотя, кажется, слова были из общего такого, общего известного лексикона. Тем не менее, когда Христос выводит учеников и говорит, посидите тут. Он, обращаясь к ученикам, говорит, посидите тут, пока я пойду и помолюсь там. И после этого Он приглашает с собой троих. Вы знаете, кажется, Он ничего от них не требует. Он говорит, вы друзья мои, вы пришли сюда, замечательно, посидите тут, а я пойду там помолюсь. Разве это было впервые? Да нет, это уже не впервые. Так уже бывало. И кажется, уединившись, они могли пообщаться. Но все, что происходит, происходит следующее. Они остались в уединении. Он отправился помолиться и взял с собой троих друзей. Вообще эти трое уникальные люди. Когда, если мы будем сравнивать описание их судьбы в других текстах Священного Писания, оказывается, это были достаточно такие отчаянные, смелые мужчины. Это были мужчины, которые умели брать на себя ответственность. Причем они были настолько мужественны и решительны, что иногда даже принимали такие решения, в которых Христу надо их было останавливать. Сыновья Громовы называли сыновей Звидеевых, этих двух братьев, потому что однажды, когда они шли, и в одном селении Христос хотел засвидетельствовать, его свидетельство не приняли, отвергли. Писание говорит, что он имел вид идущего в Иерусалим. И эти ученики говорят: «Господи, позволь, мы огонь с неба низведем». Ну, это примерно, как если бы сегодня напалмом сжечь селение, только за то, что не приняли свидетельство Иисуса Христа. Наверное, для подтверждения его власти и могущества Христос мог бы сделать это. Но он говорит: «Я пришел не губить, а спасать. Не знаете, какого вы духа?» Останавливая их, Христос кажется против того, чтобы утвердилась правда. Но на самом деле, я сейчас вспоминаю это событие только для того, чтобы подчеркнуть, эти люди, сыновья Завидеевы, имели в себе такую страсть, такое уважение, такую почесть отдавали Иисусу Христу как Сыну Божьему, что они были за Его имя, ради Него, другим причинять боль и зло. Но апостол Петр, который также из этих троих, он такой же горячий, такой же отважный, такой же отчаянный. Мы его слышали, и, наверное, он чаще встречается, особенно когда мы видим его на море. Во время шторма он готов выходить навстречу: «Если ты, Христос, позволь мне идти к тебе по воде». Мужественные люди. И Христос приглашает их. «И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать». Перед остальными учениками Христос не решился скорбеть и тосковать, чтобы их не охватил страх, паника, отчаяние. Но перед этими он все же открылся больше. И кажется, это должно было их зажечь. Кажется, это должно было их подвигнуть на особое усердие, прилежность в молитве. Апостол Павел уже позже, когда он вышел на служение, он пишет в одном из своих посланий: «Кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся». То есть его состояние души, когда он подвязался за людей, не за Спасителя даже, за людей, которые соблазнялись, переживали особые искушения, он за них переживал настолько, что лишался покоя, лишался, нарушал свой распорядок, отвергал время приема пищи, отвергал время сна, отвергал время отдыха. Он проводил время с людьми, которые в этом нуждались. Христос в своем состоянии скорби и тоски, неизбывной, невыразимой, остается и когда обращается к ним, отойдя немного, пал на лицо свое и молился. Он обращается к ним вот в этом невыразимом состоянии, они его видят. Он отходит даже здесь, при них, кажется, он не решается молиться, потому что молитва, которую он обращает к Отцу, братья и сестры, если мы внимательно проследим, все три молитвы, они отличаются друг от друга. Первая и вторая особенно. Они отличаются, потому что на самом деле, ну, они раскрывают суть состояния Иисуса Христа. Да, прежде я должен заметить, что когда Христос обращается к ученикам своим и говорит: «Посидите тут», это обращение сильного слабому. «Посиди». «Посиди, подожди, я сейчас вернусь, я схожу туда, помолюсь». Это отношение внимательного к человеку простодушному. Они же пошли с ним. Они еще до конца всего не понимают, что ожидает их, но они ему доверяются. Причем это обращение заботливого к беспечному. И на самом деле Христос, обращаясь к ним, Он понимает, что не все из них до конца оценивают состояние, действительность, в которой находятся. Вообще, интересно, что накануне своего ареста и последующих за этим страданий, распятия и смерти, Он не готовит никаких талисманов, никаких памятных вещиц, не раздает им на память. Должен заметить, что эта мысль мне пришла, потому что люди часто перед своей смертью или перед своей, ну, как-то стараются что-то вот раздать, чтобы... Я помню, когда сестра в церкви говорила, что осталось только на кровати и подушка, и постель у нее, а говорит, остальное зачем, чтобы люди суетились потом? Пусть лучше я сейчас раздам, пока я вижу, кто в нужде, и душа моя будет удовлетворена. Это такое необыкновенное счастье для человека, когда он может отдать тому, кому он считает нужным. Христос же ученикам своим ничего не раздает. Более того, Он не пытается себя приготовить какими-то обстоятельствами или кого-то уговорить, чтобы он его просто поддержал или посочувствовал ему. А он ищет место для общения с Отцом. Он ищет утешения в молитве, он ищет эти взаимоотношения, и он говорит, а я пойду помолюсь там. И когда он перед этими тремя учениками раскрывается, душа моя скорбит смертельно, он обращается к ним. Он вообще не часто просит. Вообще Христос, наверное, на протяжении всего своего служения, я не знаю, может быть, но я не мог вспомнить, когда он еще просил своих учеников о чем-то. И вы знаете, а здесь он говорит, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Обращаясь к троим, он говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Конечно, удивительное делает Господь в судьбах этих людей. Он перед этим приглашал, и они поднимались с ним на гору Фавор. Там они видели Божье могущество. Там они присутствовали в сиянии славы Божьей. Они видели Христа преображенным. Они видели Его таким сияющим. Они видели Его таким, каким никогда больше они Его не видели. Но то, что они увидели, привело их не просто в трепет. Они поверглись. Да, Петр там старался сказать, что-то выразить, свой восторг, но все это не имело значения, потому что Бог им сказал, и вот это было да. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». В этот раз они опять уединились со Спасителем. Они опять, кажется, наедине для того, чтобы поддержать Его, для того, чтобы вместе с Ним молиться. И Он отошел. И вот его молитва. Когда он молится, братья и сестры, это потрясающе, он исповедуется перед Отцом и говорит, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Исповедь своего бессилия, исповедь страха, исповедь боли, исповедь, которая вдруг обнажает то невыразимое, что кажется для остальных прошло мимо. Он здесь говорит. На самом деле, братья и сестры, когда Христос обращается, Он обращается потому, что больше нет никого. И когда Он пришел в этот мир, Он пришел, чтобы выполнить волю Отца. Когда Он пришел в этот мир, Он пришел для того, чтобы выполнить Его не просто волю, а позаботиться об остальных. Их боль взять на себя, их страдания взять на себя. И вот теперь, когда Он увидел масштабы всего этого, когда теперь вдруг Он осознает это всю эту действительность, Он обращается к Отцу. Я очень тщательно и внимательно перечитывал тексты здесь, в Евангелии от Луки, где описывается это событие. Но нигде не сказано, что небо отвечало. Тишина небес, кажется, была странной. Но важно другое. Христос, когда обращается к Отцу, Он знает, к Кому обращается. Он в Нем не сомневается. Он Ему доверяет. И возвращаясь к Своим ученикам, которых Он оставил в стороне от опасности, в стороне от того, чтобы не ввести в их в соблазн, тоже быть такими раздавленными и напуганными. И вот обратите внимание, они не просто вне опасности, но они в уединении. Он даже их вывел в отдельное, чтобы они были не в обществе, чтобы они молились, чтобы они имели условия для молитвы. Потому что Он обращается к ним и говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Это обращение того, кто нуждается в Тебе. Мы с вами сейчас находимся в состоянии уединения от этого мира. Мы находимся с вами в идеальных условиях, когда мы можем, обращаясь к Богу, молиться, слышать Его голос и говорить Ему наши чувства, выражать Ему, выражать наши мысли, выражать Ему наше состояние, наши чувствования. И знаете, что очень ценно? Что Господь эти условия создает. Но для чего? Для чего? Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле, когда Христос возвращается, Он возвращается и вдруг замечает, что они вместо того, чтобы бодрствовать и молиться, как Он просил, побудьте здесь и бодрствуйте со Мною, а ученики заснули. И Он будет Петра и говорит: Петр, дух бодр, плоть же немощна, но, пожалуйста, бодрствуйте. Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Его приглашение, он знает, что после этого будет делать Петр, когда вдруг приблизится предающий. Он все это уже видит далеко вперед. Но при этом он приглашает их. Он настолько нежно обращается к ним, что говорит: плоть немощна. Ну, я понимаю ваше состояние, но, пожалуйста, повинуйтесь Духу. Будьте внимательны, поступайте по Духу. У вас есть для этого все. У вас есть для этого достаточно замечательные условия. Пожалуйста. И возвращается, чтобы помолиться. И когда он уединяется снова, чтобы помолиться, молитва его звучит уже иначе. Я хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста, будьте внимательны, смотрите. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». Если первый раз он обращается и просит, если возможно, доминует меня чаша сия, второй раз он приходит и он уточняет, если не может чаша миновать, то да будет воля твоя. Кажется, он уже понял. Кажется, он в этом молчании неба, когда Бог не отвечает, Бог Отец молчит, небеса безмолвствуют, он возвращается к ученикам, в надежде, что они-то продолжают. Это, наверное, они и молятся. Нам приятно, когда мы обратились с молитвенной нуждой, и вдруг тут же кто-то говорит: братья и сестры, спасибо, мне сообщили, что Бог ответил на молитву. Ребеночек выздоравливает, как на этой неделе мы молились о двухдневном младенце, которого врачи обнаружили какой-то вирус, и ребенок находился между жизнью и смертью. И когда на следующий день папаша этого ребенка сообщил, что врачи говорят, что цвет кожи изменился у ребенка, так что, слава Богу, жизнь возвращается к нему, опасность смерти миновала. И все, кто молились, вздохнули. Сестра молится и просит: пожалуйста, молитесь. У дочери начались резкие боли в желудке и температура поднялась. Пожалуйста, молитесь. Опять помолились и ей сообщают: ты знаешь, чудо, Бог ответил на молитву. Ребенок перестал корчиться, температурка упала, но еще держится выше обычной. Вы знаете, это приятные сигналы, Бог отвечает. Здесь же Христос молится, и все остается так же. И Он возвращается к ученикам, и их бесполезно будить. Они в состоянии, когда уже не могут сообразить, чего они от них хотят. И Христос возвращается, и Писание говорит, Он повторяет молитву. То есть Он опять говорит, «Отче, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Братья и сестры, Христос спешит к друзьям. Он спешит, Он переживает о них. Но они, кажется, не переживают о Нем. У Него нет осуждения в их адрес. У Него есть неразделенная боль. У Него нет поддержки от людей, среди людей. Не нашел? Конечно, наверное, сердце могла бы наполнить обида. Но это не про Христа. Потому что Он заботится о них. Он переживает о них. Даже в состоянии, когда Он несет особую боль, особое переживание, Он и тогда несет и топчет, как Писание говорит, «Я топтал, точил один». В Гефсиманском саду. Гефсимания вообще, оказывается, это слово, которое означает «точило» или место, где прессом выжимали масло из маслин, из масличных плодов. Таким образом, Христос в этом символичном месте остается один на один. И в этой борьбе Он получает утешение в молитве. Мы можем с вами практиковать, как практиковал Иисус Христос, утешение искать у Бога. Мы можем уходить, уединяться, при том, что просим друзей, чтобы они нас поддержали, чтобы они о нас молились. Но всякий раз, когда Христос утверждает главенство Отца, подчинение Его воле, когда Он это демонстрирует и Своим друзьям, когда Он просит, молитесь, а я пойду помолюсь там. Все это происходит только для того, чтобы мы с вами, братья и сестры, могли бы увидеть, Христос не просто был Сын Божий, которому и такое было по плечу. Когда Он нуждался в силе, Он искал силы у Отца. Он искал ее в молитве. Я хотел бы, чтобы мы с вами, всякий раз, когда приходим к вечере, размышляя о своем состоянии духовном, чтобы мы искали утешение, оправдание, поддержки не просто у людей, а искали бы у Бога Отца. Чтобы мы искали ее у Господа, у Всевышнего, потому что на самом деле, когда Христос после троекратной молитвы возвращается к ученикам, это уже не тот, который еще совсем недавно был в смятении, в растерянности, или, простите, в смятении и скорби. Тот, который еще, кажется, еще совсем недавно тосковал, на лице его видны следы внутреннего напряжения. Пот, как капли крови, обильный пот. Но он уже уверен. Он уже смел, он опять готов идти навстречу тем опасностям, которые его поджидают, потому что он говорит, встаньте, вы все еще спите, вставайте, пойдем, вот приблизился предающий меня. Молимся ли мы так, братья и сестры? Мы бываем в отчаянии, мы можем не знать, как поступить, какое решение принять, но когда мы ищем помощи у Господа, Он ее посылает. Для того, чтобы мы могли жить, как Писание говорит, праведник смел, как лев. Праведник имеет уверенность, праведник имеет мужество встречаться, разговаривать. Праведника отвергнут, а он будет продолжать приходить снова и снова. Не для того, чтобы навязаться, а чтобы правду Божию утверждать, чтобы рассказать о Господе, чтобы засвидетельствовать о Нем. Потому что ответ на наши молитвы приходит с неба, а не от людей. Да, Бог посылает помощь и участие через людей, возможно, но ответ приходит от Бога Отца. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы искали бы этого ответа у Бога. Чтобы мы, обращаясь к Нему, изливая Ему наше сердце, мы ожидали бы ответа от Него. Аминь.